Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в студии Марина Борисова. И наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Те святые, которых мы будем вспоминать на этой неделе, вызывают у меня желание поразмышлять на тему вообще, почему в русской истории ничего не происходит помимо монашества? Вот как ни начнешь историческое какое-нибудь исследование читать, главные действующие лица так или иначе либо сами монахи, либо каким-то образом связаны с монастырями. В общем, не получается русской истории, начиная от летописца Нестора, вот никак отвязаться от этих самых вот странных людей в рясах, которые живут не так, как все. Вот на следующей неделе у нас будет повод вспомнить преподобного Варлаама Хутынского 19 ноября, преподобного Кирилла Новоизерского 20 ноября и святителя Иона Новгородского 18 ноября. Все трое – это север. Это то, что называлось Северной Фиваидой. Суть в том, что север, он чем-то очень привлекателен был всегда для людей, желавших такого сугубого духовного подвига. Но чем наше северное вот это монашество, которое в результате привело к появлению таких светочей, как преподобный Сергий Радонежский, чем оно отличалось от того изначального пустынного монашества в Палестине и в Египте, и чем оно было близко? То есть где точки соприкосновения с тем опытом, и где вот это вот... русская святость, которую, ну, это не я придумала этот термин, он так или иначе в литературе присутствует, и что это такое?
Ну, я бы не стал говорить о том, что русская монашеская святость чем-то принципиально или радикально отличалась от той святости, которая просияла на православном Востоке, в Палестине, в Египте. Поэтому даже термин «северная Фиваида» вполне себе был взят из представлений о древней Фиваиде, той самой пустыне, в которой подвязались монахи в окрестностях Фив. Но, конечно, всегда есть какой-то национальный колорит. Но и там, и здесь были и общежительные монастыри, и особенно жительные. Вот, разве что идиоритм у нас не очень прижился. Не будем сейчас подробно рассказывать, что это такое. И те же перегибы от на внешнее, и те же вмешательства, я сейчас безоценочно это говорю, в дела государства, и те же духовные суждения, и тот же, наоборот, полный уход, и та же одна и та же повторяющаяся схема: был при ногу великого учителя, ушел в пустыню, вернулся, или его нашли, сам стал великим учителем. И самое главное, как по воспоминаниям. Ведь что такое монашество для русского человека? Не знаю, как там на Востоке. Вот, а у нас вот до 20 века, конечно, в 20 веке все порушили. И сейчас это совсем не так. Но всю тысячелетнюю российскую историю фактически каждый мальчик... Вот я не помню, у кого-то из педагогов, может быть, у Корочика, может быть, еще у кого-то 19 века, есть такое удивительное воспоминание, что каждый русский мальчик... вот в период своей вот детскости мечтает стать монахом. Да, совсем не каждый становится, он потом становится тем, кем становится. Кто-то крестьянином, кто-то там кузнецом, кто-то купцом, кто-то там еще кем-то. А каждый немецкий мальчик, да не в обиду им будет сказано, мечтает, что у него будет своя лавка, это про 19 век, что у него будет там большая семья, много вкусной колбасы на столе, вот, и... так сказать, денежки в запасе. На выходе во взрослой жизни получается примерно одно и то же. То есть процент, условно говоря, выбравших в конце концов монашескую жизнь, он и там, и здесь примерно одинаковый, но на уровне какого-то на подкорку прошитой мечты о Боге, Подчеркиваю, речь не идет о современной России, как бы грустно нам от этого не было. Вот эта мечта о служении Богу, об отречении от мира, о святости, личной святости, она пронизывала всю тысячелетнюю историю нашего государства. И поэтому этот образ преподобного, даже когда в плохие времена какие-то люди, занимавшие эти места, вовсе не были преподобными и были далеки от святости. Мы знаем, что отрицательных примеров того же монашеского жития было, наверное, кратно больше, чем положительного, как всегда бывает, да, вот как среди нашего брата Попа. Вот. Поэтому мне кажется, что вот, ну, конечно, да, 20 век вытравил этот образ, и сейчас даже я смотрю по православным семьям, нету этого детского идеала устремления к монашеству. И нету этого общевзрослого. Ну, в 90-е разве что был, в 80-е, когда люди реально могли сказать, да, я женат, да, у меня семья, да, у меня все хорошо, но как же жалко, что я не стал монахом, не обижайся на меня, жена. Что-то в таком духе. Да, вот сейчас я этого не наблюдаю.
Мне кажется, что все-таки была разница в практике вот, древних монахов на Святой Земле, в Египте, в Сирии. То, что я читала, я имею в виду не географические источники, а попытки исторической реконструкции. Вот, скажем, о жизни святого преподобного Илариона Великого. Стремление такое, в общем, изначальное стремление у всех уединиться и предаться аскетическим трудам и вот молитве. На деле это почти никогда не осуществлялось. Но разница между тем, что мы знаем о преподобном Сергии и о том, как к нему стекались там постепенно ученики в этот лес, отличается тем, что вот за Иннокентием Великим ходил толпа, как за Иисусом. Ему стоило сдвинуться с места, тут же сначала один, два, три, смотришь, там уже несколько сот человек за ним идет. И это же, помимо того, что качественно изменяет сам образ жизни, накладывает еще ответственность за них, ведь, собственно, Спаситель постоянно думал, чем их кормить. Но когда за тобой по пустыне идет несколько сот человек, ты вольно-невольно несешь за них ответственность, раз уж ты вроде как у них вождь.
Ну, у нас такие же истории, даже не среди монахов.
Но дело в том, что у нас все это достаточно сложно. Во-первых, наше монашество гораздо более молодое, и к тому моменту, когда оно зарождалось, когда Русь принимала крещение и появлялись первые монастыри, вот как Киево-Печерская лавра, это все-таки были некоторые общежития. И человек начинал с этого, а ну, потом
Антоний
старался.
Антоний Великий был человеком, который жил один. Феодосий, общежительный монастырь. Так же, как в основании египетского монашества стояли Антоний Великий как пустынник и Пахомий Великий как основатель общежительных монастырей, так же у нас Антоний прям вот имя в имя, только вместо Пахомия Феодосий.
Но у
я
нас...
не спорю.
Нет, я просто рассуждаю, когда у нас на севере человек уходит все глубже и глубже в лес, как мы знаем из житий соловецких отцов-основателей, ведь там просто невозможно было вынести. В одиночку просто никак. То есть нужно было хотя бы найти себе какую-то пару, потому что иначе ты просто не выживешь на этих голых островах. И большого количества желающих найти первое время тоже невозможно. То есть человек, казалось бы, в отличие от вот этих пустынников, за которыми 100 человек ходит, имели возможность полностью осуществить свою великую мечту. То есть жить этими самыми отшельниками. Но почему-то именно эти люди все время основывали монастыри. Они уходили дальше, и вокруг них все равно, даже на этих голых Соловецких островах все равно вырос огромный монастырь в результате.
Ну, на самом деле, ярчайший пример преподобный Сергий. прям вот, что называется, вы описали его житие, да, один он не мог, поэтому пошел с братом, там, брат не выдержал, дикие места, в общем, непонятно, что там делать, как там жить, что там есть и так далее, а постепенно люди собираются, но на самом деле, конечно, не вокруг каждого отшельника собирались люди. Много прославленных святых, которые монастырей, что называется, не основали. Много монастырей было основано на месте подвигов. То есть сам святой так или иначе, может быть, и не собрал большого монастыря. Вот. Кстати говоря, вот такое отступление. Те, кому тяжело читать жития, но кому хочется составить достаточно точное представление о том, что это за явление такое, почитайте «Лавра Водолазкина». Прекрасное литературное произведение, в котором вот этот образ нашего преподобного северного, мне кажется, выведен как такой собирательный, с удивительной точностью.
Но
и читать легко.
Как и в те первые века, так и во времена расцвета русского монашества приходилось иногда наступать на горло собственной песни и вот против собственного желания становиться архиереем, как было с Ионой Новгородским,
да,
которому пришлось стать архиереем по выбору. Совсем он этого не хотел, был он себе спокойно настоятелем монастыря и не мечтал и не хотел. Тем более, что там такой политический клубок, в который он попал, с этими всеми Марфами-посадницами и со всеми там польско-литовскими...
Я бы снял русский вариант «Игры престолов», когда Иоанн Новгородский, Аки Старк, приезжает в центр, в столицу, такой вот не интриган, такой настоящий человек из цельного куска, вырезанный, что называется, с правильными представлениями о добре и зле, и потом пытается что-то сделать, врезается в память, врезается в данном случае вообще в святость, вот, но заканчивает не слишком хорошо.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья, предстоящей недели. Но предстоящая неделя опять нас выводит на тему, очень близкую мне, очень такую больную, но очень дорогую. У нас 18 ноября память отцов Поместного собора Церкви Русской 1917-1918 годов. Трагическое время, слом эпох, потрясающий сон людей, которые собирали, действительно, там было многоступенчатое голосование, и по приходам, по епархиям собирали людей и из мирян, и из клириков, то есть действительно тех, у кого сердце болело за судьбу церкви, которые хотели что-то в ней изменить. Про эти изменения шли всевозможные разговоры и споры, лет 50 перед этим, и, в общем, все ждали, все хотели какого-то обновления, и получилось так, что практически почти все, кто вот участвовал в этом соборе, так или иначе вошли в сон новомучеников и исповедников российских. Что касается архиереев, то, по-моему, почти все. Ну, из тех, кто остался в России, кто не уехал в изгнание. И многие из них принимали этот крест с открытыми глазами. Я просто всегда много раз повторяла, наверное, в этой студии еще, если будет повод, еще раз, наверное, повторю, напомню нашим радиослушателям местоблюстители Патриаршего престола митрополите Петре Полянском, который не был священником и не был монахом, и не хотел и не мечтал, был взрослым, состоявшимся человеком, преподавателем, у которого сложилась великолепная карьера именно на преподавательском поприще, который получил потомственное дворянство, то есть, ну, это знак высшего признания в императорской России твоих заслуг перед Отечеством. И Просто вот в кулуарах собора патриарх Тихон попросил его принять постриг и принять священство и епископство, потому что ему нужен был такой помощник. И человек пришел домой и сказал домашним, что он понимает, что если он примет предложение патриарха, он подпишет себе смертный приговор. Пошел и принял. И потом, собственно, вся его дальнейшая жизнь – это был один сплошной крестный подвиг. Потому что так мучить, как мучили его, наверное, мучили многих, и страшные пытки, и смерти, и ссылки, и все что угодно. Но просто его целенаправленно убивали. Нужно было, чтобы он умер, а он не умирал. До такой степени не умирал, что и вынуждены были объявить, что он умер, а он еще целый год почти был жив, был в тюрьме, на него завели новое уголовное дело, и только после этого его почти через год в тюрьме расстреляли. То есть не могли, не, больше 10 лет не могли человека сломить. А это было важно, потому что пока был вот жив местоблюститель, они ничего не могли сделать с политической точки зрения с оставшимся епископатом. И таких людей среди делегатов этого поместного собора большинство. И миряне, и клирики, и священначалие. Я думаю, вот что случилось, ведь на самом деле мы много раз по разным поводам вспоминаем, что в XIX веке, в начале XX века церковь была в упадке, и что вера упала, и что она была формальная, и что все это было выхолощено, и вот в результате получилось то, что получилось в 1917 году, потому что народ практически, как тогда выражались в изящной литературе, был расхристанным, то есть полностью отошел от веры Христовой. Как же получилось, что на фоне вот этого оскудения веры в народе столько людей практически вышли вот на арену Колизея?
Я сначала про другое скажу, про это тоже не забуду. Для меня очень важно еще, вот вы замечательные слова сказали про личную святость участников собора, для многих и многих, по крайней мере, из них. А я бы обратил внимание на то, что вот это событие, такой собор на переломе эпох, когда люди, с одной стороны, являющиеся потомственными много, в многих поколениях носителями православной традиции, а с другой стороны, желающими многое изменить, это уникальный случай на самом деле. Вот сейчас люди приходят в церковь, многие там, вот, год человек в храм походит и говорит, нет, и в церкви все не так не надо, все не так, ребята. То есть, да, что-то нравится, что-то не нравится, но нравится или не нравится не с точки зрения человека, который является носителем и духа этого, и традиции этих, ему, по сути дела, вот на пустом месте, на его собственном «я», на его личных представлениях, вот он выносит какие-то оценки. Тогда это было не так. Тогда, как вы справедливо сказали, после, по сути дела, много-много летнего состояния, когда... Это ведь тоже не то, что церковь что-то не доделала или что-то там не получилось. Время было такое. Вот это как с атеизмом, даже не в смысле с церковной жизнью, а с таким интеллектуальным атеизмом. Представьте себе, что вы всю жизнь читали жития святых, лук духовный, читали священные писания, вот, читали Шестоднев, а потом приходит Коперник, приходит Дарвин, приходит Фрейд и говорят, ребята, все вообще не так. И говорят это очень убедительно. Да, потом, через десятилетия, иногда через столетия, оказывается, что, в общем, все не так, как сказали Фрейд, Дарвин или Коперник. Хотя с Коперником, в общем, да и с Коперником не так, потому что вовсе не Солнце находится в центре Вселенной, а Солнце всего лишь одна из рядовых звезд, желтый карлик. Вот, но так, для неподготовленного ума, для такого простого ума, если он при этом не утвержден духовно, а что бы мы там ни делали, грустная правда состоит в том, что личное духовное утверждение имеет очень небольшой процент верующих людей во все эпохи. То есть вот личную крепкую веру, которую невозможно поколебать, потому что это мое выстраданное, и не просто там жизнью, да, а в том числе и прямым общением с Богом в той или иной форме, обладает ну, какой-то процент людей. А еще какой-то процент людей, они как Баба-Яга. Они против. Они, по сути дела, в той или иной форме воюют с Богом. А вот остальные 95, они вот слушают, а что вообще происходит, и куда-то склоняются. Не в результате своего личного опыта, а в результате вот такого. И вот это произошло, собственно, с русской церковью, да и во многих странах. Просто то, что мы видим сейчас, происходящее на Западе, там, последние десятилетия, это, по сути дела, то же самое, что было у нас, только у нас это было одномоментно, а у них это происходит растянуто, когда, да, храмы пустые, пустеют, по крайней мере. Вот когда происходит массовый отток, мы видим за последние там десятилетия во многих странах там количество верующих уменьшается в разы. Вот у нас это произошло, хопа, бах, рухнуло. Ну, широк русский человек, да, там я бы...
Сузил.
Сузил, да. Вот. Вот по... И, собственно, возвращаясь к деяниям собора, не случайно деяния поместного собора 17-18 годов являются предметом пристального изучения вот во все времена уже новой России, начиная с 90-х. И, в частности, я, поскольку так или иначе имею отношение к Новоспасскому монастырю, то просто вижу, может быть, и в других местах тоже. И еще покойный отец Иннокентий, и потом владыка Алексей, это были первые издания деяний поместного собора. Сейчас уже при владыке Дионисии совершается публикация расширенных вот, деяний этого собора с комментариями, с толкованиями. Мы видим, что, что решение последних архиерейских соборов по самым разным вопросам. Вот, например, буквально вчера я делал передачу по вопросам о канонических аспектах церковного брака и, соответственно, о разводе. Что такое, вот с современной точки зрения, развод, опираясь на решение нашего архиерейского собора 17-го года. И там прямо в преамбуле написано, что основываясь на древних канонах, основываясь на правилах церкви и на решениях собора 17-18 годов, мы вот выносим, то есть вот все, что делается, так или иначе, те решения, которые принимают современные архиерейские соборы, они не обязательно прямо следуют, но они не могут не учитывать этот колоссальный, в том числе, я подчеркиваю, я хочу сейчас сказать, не о личной святости, а именно о решениях, решения этого собора, суждения этого собора, многие из которых не вышли из комиссии. Собор ведь так и не завершился, по сути дела. Многие решения не были приняты, но в течение вот этого времени работали рабочие группы, работали комиссии, состоялись пленарные заседания, на которых обсуждался этот вопрос. И это, конечно, богатейшее наследие, которое, слава богу, что оно у нас есть.
Насколько оно современно?
Во многом. Во многом. Многие вещи, святейший патриарх Кирилл, как-то еще будучи митрополитом, употребил слово, что опыт церкви должен быть акцептуирован для нас, для современников. Вот такое мудрое слово, я бы его даже не употребил, если бы не мог сослаться на патриарха. Вот, и вот, вот это то, чем мы должны заниматься. Многое актуально, многое... сейчас нам может показаться несоответствующим чему-то. Но это, по-моему, совершенно нормально. Мне кажется, что вот это переосмысление... Ну и время-то было революционное. И поэтому многие именно революционные такие левые идеи, несмотря на, вот как вы правильно рассказали, про длительный, подробный, тщательный отбор и выбор кандидатов на собор. Многие политические идеи, революционные идеи, они тоже проникали тогда активно и в среду духовенства, и в среду епископата. И для многих, кстати говоря, это тоже важный момент, их мученическая кончина или их исповедничество являлось некой личной платой, плохое слово. Но нет у меня сейчас другого, за те какие-то заблуждения, в том числе совершенные, может быть, в период начала 20 века, за их какие-то представления. Ну, то есть вот они раскаялись в тех своих заблуждениях, и они готовы были взойти на свою личную Голгофу, это было их скорее не плата, а скорее искупление. Хотя я сейчас не хочу приводить конкретных примеров, но на самом деле этого было достаточно много. И вообще вот на примере того, поскольку это самая близкая к нам история, и это такое массовое явление мученичества, исповедничества, мы можем увидеть, что жизнь христианская и святость православная — это не какая-то лубочная картинка, а это то, что происходит в жизни, то, что происходит в динамике. Святые и древние, и новые, и самые новые – это люди, которые, да, некоторые из них прямо не родились святыми, но большинство из них имело сложную жизнь, сложные и непростые отношения с Богом, поэтому не надо ужасаться и бояться чего-то, каких-то извивов своей собственной жизни, вот, потому что если любовь ко Христу в сердце нашем живет, то Господь никогда нас в этой жизни и в будущем не оставит.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
Храни вас всех Господь.
«Седмица» на радио «Вера».